Издательство АСТ Москва и Астрель Санкт-Петербург представляют. Анна Гурова. Мельница желаний. Читает Тимофей Греков. Пролог. Солнце взошло в густом тумане, а потом с севера налетел такой колючий студеный шквал, словно кто-то наслал его с самого вечного льда. Еще вчера море было зеленым, как летний луг, а теперь катились одна за другой угрюмые тусклые волны. Небо с утра затянуло слоистыми облаками. Солнце то проглядывало сквозь них расплывчатым пятном, то скрывалось в мутной хмари. Одно хорошо. Ветер скоро переменился с северного на южный. Поставили мачту, подняли парус. Корабль побежал веселее. Дракар был двадцативесельный. Всей команды четыре десятка гребцов, да кормчий варк с двумя помощниками. На веслах трудились бледные малорослые саами, которых наловили по прибрежным селениям и заставили грести, угрожая смертью. Управившись с парусом, варги устроились на корме отдохнуть и перекусить. Каждый вытащил свои припасы, то, что догадался взять в поход. Гребцов же не кормили второй день. Зачем тратить снеть на тех, кому не суждено вернуться? «Как кстати пришелся попутный ветер», — подумал Бьярни, кормчий. «Еще такой денек, как вчера, и господам тунам пришлось бы самим садиться на весла». Он представил себе это зрелище и усмехнулся, убедившись, что туны не смотрят в его сторону. Корабельщики задумчиво съели по куску вяленой трески, заживали кислым ржаным хлебом, и Акке, молодой помощник, тихо спросил.
«Узнали? Куда идем-то, дядька Бьярни?»
«Куда пахьёльцы скажут, туда и пойдем», — ответил кормчий, суровостью тона намекая Акке, что лучше бы тому помолчать.
Но помощник не унимался.
«Недоброе здесь место. Что небо, что море. Ветер переменился, как будто кто-то чародейский узел развязал».
«Почему же «как будто»?» — тихо отозвался старший варк.
«А ты заметил, что уже почти полдень, а тени не двигаются?»
Бьярни промолчал, поскольку сказать ему на это было нечего. Он уже не раз нанимался кормчим к тунам, но таких странных походов еще не случалось. Третий день, как они отчалили от берега, сразу взяв курс в открытое море, и с тех пор их окружали только волны, касатки да косяки рыбы. И плавучие ледяные горы, которым в это время года здесь появляться не положено. Бьярни хорошо знал все берега дышащего моря, от единственной незамерзающей гавани Похьелы до извилистых заливов Нордлингов, но куда они сейчас забрались, не понимал. И море незнакомое, и все вокруг неправильно. Вчера целый день упорно дул встречный ветер, гребцы выбивались из сил, а к вечеру море заволокло туманом и почти сразу всех потянуло в липкий, неодолимый сон. Слава одноглазому выручили туны. Полночи пели заклинания, отгоняя белое марево и не давая никому заснуть. Наконец туман разметало ветром, и на небе проглянули незнакомые звезды.
«Туны, небось, знают, куда плыть», — повторил Бьярни.
«Они нас отсюда выведут».
«Ничего, без нас все равно не выберутся», — проворчал Олаф, надсмотрщик за гребцами, садясь рядом и доставая увесистый мешок со снедью.
«Ветер-то попутный задул, ух, вовремя! Рыбоеды едва веслами ворочают. Да чего ж квелый никудышный народец эти сами, и взять с них нечего. Помню, позапрошлым летом ходили мы...»
«У тебя, говорят, ночью несколько гребцов погибло?»
«А вроде того, кто сидел дальше всех от тунов и тумана нахлебался, уснул и не проснулся», —
Их так спящими и выбросили за борт.
Олаф оглянулся, понизил голос.
А может, сначала туны кровь выпили, а выкинули уже потом? Не пропадать же добру.
Хватит повторять саамские выдумки, с досадой сказал Бьярни.
Ну, выдумки-то выдумками, однако я следил за тем, как бросали спящих гребцов.
У одного точно кровь спустили. Уж поверь, я разбираюсь. Думаешь, почему туны с собой еды не взяли?
Олаф махнул рукой вниз, где виднелись головы гребцов.
Вон она, их еда. Аки недоверчиво фыркнул.
Быть того не может. Я бы никогда к людоедам не нанялся.
Бьярни и Олаф одинаково ухмыльнулись.
Пусть хоть друг друга жрут, лишь бы нам платили,
сказал надсмотрщик. Туны недаром набирали наемников только среди мореходов-северян. Слухи об отваге и жестокости варгов расходились по всему миру гораздо дальше, чем заплывали их дракары. Что на море, что на побережьях их боялись сильнее, чем злых чародеев-тунов. Темная страна Похьела, где царит вечный холод и ночь длится полгода, слишком далеко, чтобы бояться ее по-настоящему. Алчность же варгов неутолима.
— Ты не прав, — возразил надсмотрщику Бьярни. — Никто никого не жрет.
Туны все ж не звери.
Хоть, конечно, и не люди.
Они взяли припасов, потому что точно знают, куда и сколько нам плыть.
Подумал и добавил. Надеюсь. Наемники одновременно посмотрели на нос дракара. Там с самого рассвета стояли туны. Неподвижные, словно изваяния. Не мигая, смотрели вперед, в свинцовое море, изредка перебрасываясь словами на своем тайном языке, как будто каждый миг чего-то ждали. Тунов было шестеро. Акка Лоухи, ее ближайшие родичи и охрана, ее придворный колдун с учеником. Все они принадлежали к роду Ловьятар, древнейшему и самому сильному в Похьеле.
Акка — похьельское титулование. Госпожа — хозяйка.
Отплывали из столичной гавани в глубокой тайне, хотя какие тайны могут быть у одного туна от другого?
Недаром говорят, что тун родится колдуном, как, к примеру, варк воином и охотником лесной житель Карьела.
Акка Лоухи, глава рода, выглядела худой, высокой старухой. У нее было костистое лицо и не по годам острый взгляд хищной птицы. Жесткие сивые пряди падали на спину из-под железного венца, в ушах покачивались оправленные в серебро аметистовые щетки, широкое жерелье, защищающее не хуже доспеха, скрывало острую грудину. Лоухи славилась по всему северу, как грозная чародейка. Иные поговаривали, что она сродни богам. Охрана за ее спиной присутствовала скорее для пущей важности, а не по необходимости. На своем корабле та, кого давно уже называли «хозяйкой Похьелы», могла никого не опасаться. Колдун по прозвищу Филин, настоящего имени которого никто не знал, смотрелся рядом с ней, дряхлой развалиной. Поредевшие волосы выбелила старость, а тонкие кости как будто гнулись под невеликой тяжестью его тщедушного тела. В худых птичьих лапках он держал гусли кантеля, искусно сделанные из высушенной человеческой руки. Струны были натянуты на скрюченные пальцы, словно бывший хозяин руки перед смертью запутался в железной паутине. Кантеле, разумеется, чародейское. Подобного ему не было ни у кого в Похьеле, и не было туна, который не мечтал бы заполучить его. Позади Лоухи застыли родичи туны, ее свита и охрана. Одетые, на первый взгляд, неказисто, в косматые серо-сизые плащи от шеи до пят, Однако любой, кто хоть раз видел тунов вблизи, сразу понял бы, что это никакие не плащи, а мощные крылья. Пахьёльские оборотни, распушив перья, наслаждались потоком ветра. Людям он казался смертоносно холодным, туном же был, ласковым бризом. Все они схожи между собой. Длинные черные или сизые волосы, схваченные железными обручами, пронзительные аметистовые глаза, смуглая кожа с синеватым отливом, тонкие птичьи черты, почти безгубые рты. Маховые перья охранников украшали острые железные накладки. Лица скрывали легкие клювоголовые шлемы, руки — когтистые латные перчатки. Рядом с Лоухи стоял мальчик-подросток, черноволосый, в истинно черных перьях. На плече у него висело кантели в чехле. Не костяное, обычное. Кантели. В литературной традиции кантели отождествляется с гуслями. В тексте упоминаются кантели обоих типов — саамского и карельского.
«Смотрите, чайки!» — воскликнул он первым, указывая куда-то в пустоту моря и неба. «Впереди земля!»
Остров возник словно видение. Растаяла туманная дымка, и вдруг появился он. Огромный одинокий камень посреди моря. Издалека виднелась полоса белой пены там, где скалистые берега встречались с волнами. Над пеной с криками летали чайки. Выше росли сосны, цепляясь корнями за каждый уступ. А над зеленой полосой сосняка высилась Исполинская гора. Поросшая кустарником, словно древний ствол мхом, она круто уходила вершиной в облака.
«Ого, какая высокая!» Задрав голову с восхищением, воскликнул мальчик-тун. «Жалко, что небо в тучах. Не увидеть, насколько она высока».
«Ее вершины никто не видел, кроме богов, Рауни», — ответил колдун. «Она уходит к звездам».
Если бы туны вздумали обернуться, их бы наверняка позабавило то, как потрясены увиденным наемники-варги. Бьярни и Олаф трясущимися руками нащупывали обереги, бормоча имена богов. Аки на всякий случай преклонил колено.
«Помоги нам, всеотец!» — наконец выговорил Олаф. «Это же великий ясень! Один из трех его корней, что растет из Мидгарда!»
Мидгард — мир людей. Второй корень мирового древа, на котором держится Вселенная, растет из Асгарда, мира богов, а третий — из Утгарда, нижнего мира. Чуть ли не впервые в жизни варги по-настоящему перепугались. Среди людей они ни с кем не побоялись бы вступить в бой, но оскорбить богов — совсем другое дело. Боги варгов были могущественные, злопамятные и мстительные. Такие же, как и они сами. Но тунам не было никакого дела до переживаний наемников. Они с удовольствием разглядывали остров, словно он уже стал их собственностью.
«Вот она перед нами, звездная ось, на которой крутится колесо мира», — с торжественным видом произнес Филин. «Здесь не бывает смены дня и ночи. Здесь не движется само время».
«Я уж и не надеялась, что мы сюда доберемся», — ехидно сказала Лоухи. «Думала, заблудимся, как в прошлый раз, и в позапрошлый».
Старик нахохлился.
«Если бы не мое чародейское искусство, что провело нас меж двух миров невредимыми».
«Да если бы не подсказки алчащей Хорна, с которой я, именно я, расплатилась кровью».
«Жутковато здесь, правда?»
— невзначай перебил их мальчик. «У меня даже перья дыбом!»
Чародеи и колдунья разом замолчали. Лоухи покосилась на филина и язвительно улыбнулась.
«Это божественное место, Рауни», — кашельнув, объяснил колдун. «Оно не для смертных. Каждый шаг по этой земле — дерзкое вмешательство в замысел мироздания».
«Правда, что оттуда даже днем видна полярная звезда?» — спросил юный Тун.
«Ступица мирового колеса», — уточнил колдун. «Так оно и есть».
«Везет же тебе, дядя Филин! Увидишь все собственными глазами. Взял бы меня с собой на остров, а?»
При этих словах Лоухи вздрогнула, но колдун не заметил этого. Он добродушно сказал мальчику.
«Будь я уверен, Рауни, что от тебя будет хоть какая-то польза, я бы тебя взял, но пока твоя игра на кантеле оставляет желать лучшего».
«Что ж, я, по крайней мере, видел мировую ось Дракара», — беспечно сказал Рауни. «Сестренка лопнет от зависти. Когда я вернусь, расскажу ей».
Колдун похлопал мальчика по худому плечу и повернулся к Лоухи.
«Приступим», — сказал он. «Для начала попробуем подойти поближе к острову и выгрузить жертвы».
В прибрежных рифах кипел прибой. Едва взглянув на него, Бьярни заявил, что пристать к берегу, нечего и пытаться. Обойдя остров, издалека высмотрели место, где берег полого спускался к воде, но добраться до него на дракаре не было никакой возможности. Филин тронул струны своего зловещего кантеля и тихо запел, но сразу же оборвал пение.
«Бесполезно», — сказал он. «Я сам себя не слышу. Бросайте якорь».
Корабль остановился в шагах в 100 от берега. По приказанию колдуна Олаф поднял всех гребцов со скамеек у весел. Сами столпились в середине дракара, покачиваясь от голода и усталости.
«Всех за борт!» — приказал филин. «Пусть добираются вплавь!»
Олаф аж язык прикусил. Так ему хотелось спросить, «А обратно-то как без гребцов пойдем?» Сами с ужасом глядели в свинцовую воду, полную плавающей ледяной крошки. Тун-охранник, с ног до головы в железе, сказал с насмешкой.
— Волны невелики, вода теплая, берег близко. Да плывете, прыгайте сами, не то поможем.
Мальчик Тун тоже был удивлен. Он провожал глазами гребцов так, словно кто-то высыпал в море мешок доброй еды.
«Матушка! Всю дорогу мы пели, призывая ветер и разгоняя туман!» — обратился он к Лоухи. «Мы потратили столько сил, чтобы добраться сюда. Как мы восстановим их на обратном пути?»
«Если ты голоден, находишься, море полно рыбы!» — резко ответила хозяйка Похьелы. «Или хочешь стать безумным кровососом и скитаться по вечному льду до самой смерти?»
Рауни виновато потупился. Лоухи смягчилась.
«Если добьемся успеха, будем дома еще до заката».
В темных волнах, в белой пене, среди скал мелькали головы плывущих саами. Лоухи проводила их равнодушным взглядом и повернулась к колдуну. Только она и филин знали, что предстоит сделать.
«Ты подготовил вместилище?»
Филин кивнул и достал из-под скамьи объемистый кожаный мешок.
«А что там у тебя?» — полюбопытствовал Рауни.
«Голова деда!»
Колдун с невозмутимым видом развязал тесенки мешка и вынул ручную мельницу Сампо. Небольшую деревянную посудину с расписной крышкой и вертящейся ручкой. Женщины из племени Карьела мелют в таких ячмени рожь. При их скудных урожаях ручных жерновов вполне достаточно. Маленькая мельница смотрелась удивительно неуместно в руках Туна, на дракаре среди моря и уж тем более возле запретного острова, откуда уходит в небо мировая ось.
«Ты издеваешься?»
«Убирайся!»
Оскалившись, зашипела Лоухи.
«Что это за посудина?»
Филин ухмыльнулся.